Самгину приходилось говорить, что студенческое движение буржуазно, чуждо интересам рабочего класса и отвлекает молодежь в сторону от задач времени идти на помощь рабочему движению. Но нельзя же, черт возьми, требовать, чтоб все студенчество шло на фабрики, сорванным голосом выдувал Попов слова обиды, удивления. Но это было не так важно. Попов являлся в Москву на один день, на два, иногда на три, затем, пофыркав, покричав, исчезал. Гораздо важнее для Самгина было поведение Варвары. Он уж привык жить с нею. Она и Анфимьевна заботливо ухаживали за ним. Самгин чувствовал себя устроившимся очень уютно и ценил это. Но вот уже несколько дней Варвара настроена нервозно и стала не похожа на себя. Она как-то поблекла, и у нее явилась рассеянность, несвойственная ей. Можно было думать, что она решает какой-то очень трудный вопрос. Этим объясняются припадки ее странной задумчивости, когда она сидит или полулежит на диване, прикрыв глаза и как бы молча прислушиваясь к чему-то. И в ласках она стала скупа, осторожно, даже как-то механично. Неожиданно она уходила куда-то, и раньше такая аккуратная, опаздывала к обеду, к вечернему чаю. Спросить, что с нею, Самгин не решался, смутно опасаясь услышать в ответ нечто необыкновенное и неприятное. Он опасался расспрашивать ее еще и потому, что она, выгодно отличаясь от Лидии, никогда не философствовала на сексуальные темы. А теперь он подозревал, что и у нее возникло желание словесных интимностей. Вообще не любя разговоров по душе и о душе, Самгин находил их особенно неуместными с Варварой, будучи почти уверен, что хотя связь с ней и приятна, но не может быть ни длительной, ни прочной. И уж если он когда-нибудь почувствует желание рассказать себя, он расскажет это не ей, а женщине более умной, чем она, интересной и тонко чувствующей. Он не сомневался, что в будущем, конечно, встретит необыкновенную женщину и с нею испытает любовь, о которой мечтал до романа с Лидией. «Ведь не затеяла же она новый роман», — размышлял он, наблюдая за Варварой, чувствуя, что ее настроение все более тревожит его, и уже пытаясь представить, какие неудобства для него повлечет за собой разрыв с нею. Но вдруг все это кончилось совершенно удивительно. Холодным днем апреля, возвратясь из университета, обиженной скучной лекцией, дождем и ветром, Самгин, раздеваясь, услышал в столовой гулкий бас дьякона.
Их там 9 человек. Один непонятные стихи сочиняет, вихрастый, на беса похожий, вроде полуумного.
Клим шагнул в дверь. Варвара, окутанная пледом, полулежа на диване, взглянула на него, как сквозь сон, беззвучно пошевелив губами. Дьякон, не вставая, тоже молча подал руку. Он был одет в толстую драповую куртку, подпоясан ремнем. Это и сапоги с голенищами по колено делали его похожим на охотника. Он сильно посидел, снова отрастил 3 бороды, длинные волосы, и похудевшее лицо его снова стало лицом множества русских суздальских людей. Сидел он, засунув длинные ноги в грязных сапогах под стул, и казалось, что он не сидит, а стоит на коленях. — Откуда? — спросил Самгин. Неохотно и даже как будто недружелюбно дьякон ответил. — Вот, пришел. — Работаете на стеклянном заводе? — Негоден, сумасшедший я оказался, — угрюмо ответил дьякон. — Как хорошо, — говорили вы, — сказал Варвара, вздохнув.
«Хорошо говорить, многие умеют, а надо говорить правильно», — отозвался дьякон и, надув щеки, фыркнул так, что у него ощетинились усы. «Они там вовлекли меня в разногласия свои и смутили. А я колчба, богатство растлевает плоть, так уже богачество словесами душу растлевает. Я ведь...» Социалист пошел по вере моей во Христе, без чудес, единым токмо чудом его любви к человекам.
Стекла окна кропил дождь. Капли его стучали по стеклам, как дитя, пальцами. Ветер гудел в трубе. Самгин хотел есть. Слушать бас дьякона было скучно, а он говорил, глядя под стол:
«Любовь — это и есть славнейшее чудо мира сего, ибо хоша любить нам друг друга не за что, однако ж любим. И уж многие умеют любить самоотреченно и прекрасно».
Он закашлялся, вынул из кармана серый комок платка, плюнул в него и, зажав платок в кулаке, ударил кулаком по колену.
«Они Христа отрицаются! Нашу, — говорит, — любовь утверждает наука, и это, дескать, крепче. Не широко это у них и не ясно».
«Вы про кого?» — спросил Самгин.
«Про вас, — сказал дьякон, не взглянув на него, — про мудрствующих лукаву. Разошелся я духовно с вами, и своим путем пойду по людям благо вести о Христе и о законе его».
— Вы не хотите чаю? — спросил Самгин. Дьякон недоуменно взглянул на него.
— Чего это?
— Чаю, — говорю, — хотите?
— Нет,
— сердито ответил дьякон и, с трудом вытащив ноги из-под стола, встал, пошатнулся.
— Так вы, значит, напишите, Любовь Антоновна, осторожненько, — обратился он к Варваре. — В мае в первых числах дойду я до нее.
— Вам денег не надо ли на дорогу? — спросил Варвара, вставая.
— Не надо. И относительно молодого человека не забудьте.
— Да, конечно.
— Кумов? — Павел Кумов. — Прощайте.
Он поклонился. И, не подав руки ни ей, ни Самгину, ушел, покачиваясь. — Как неловко ты предложил чаю! — мягким тоном заметила Варвара. Самгин, не ответив, пошел в кухню и спросил у Анфимьевны чего-нибудь закусить. А когда он возвратился в столовую, Варвара, сидя в углу дивана, упираясь подбородком в колени, сказала: — Удивительно, — говорила она, — любви. Сказала тихонько, задумчиво, но ему послышалось в словах ее что-то похожее на упрек или на вызов. Стоя у окна, спиною к ней, он ответил учительным тоном:
— Да, разговоры на эту тему удивительны.
Сделал паузу, постучал по стеклу ногтями и закончил:
— Своей ненужностью.
На дворе шумел и посвистывал, подсказывая злые слова, ветер, эдкий, обессиленный потомок сердитых вьюг зимы.
Говорят об этом вот такие, как дьякон, люди с вывихнутыми мозгами. Говорят, лицемеры и люди трусливые, у которых не хватает сил признать, что в мире, где все основано на соперничестве и борьбе, сказкам и сентиментальности места нет. —
Нет, — повторил Варвара, — Самгин подумал, — спрашивает она или протестует. За спиной его гремели тарелки, ножи. Сотрясал и пол тяжелая поступь Анфимьевны, но он уже не чувствовал аппетита. Он говорил не торопясь, складывая слова, точно каменщик кирпичи, любуясь, как плотно ложатся они одно к другому.
Выдуманная утопистами, примиряющими непримиримая любовь к человеку, так же, как измышленная стыдливыми романтиками, фантастическая любовь к женщине, одинаково смешны там, где...
Он слышал, что Варвара встала с дивана, был уверен, что она отошла к столу, и, ожидая, когда она позовет обедать, продолжал говорить до поры, пока Анфимьевна не спросила его веселым голосом: —
Да вы это с кем говорите-то?
Самгин обернулся. Варвары в комнате не было. Он подошел к столу, сел, подождал хмурясь, нетерпеливо постукивая вилкой. Что она капризничает? Подойдя к двери ее комнаты, он сказал: —
«Обед подан?»
«Я не хочу», — откликнулась Варвара. «Тебе не здоровится?» «Немножко».
Пообедав, он ушел в свою комнату, лег, взял книжку стихов Брюсова, поэта, которого он вслух порицал за его антисоциальность, но втайне любовался холодной остротой его стиха. Почитал, подремал, затем пошел посмотреть, что делает Варвара. Оказалось, что она
вышла из дома. Глупо, — решил он, глядя, как ветер осыпает стекла окна мелким бисером дождевых капель. В доме было холодно. Он попросил Анфимьевну затопить печь в его комнате, сел к столу и углубился в неприятную ему книгу Сергеевича о земских соборах. Неприятную тем, что в ней автор отрицал самобытность государственного строя московского государства. Шумел ветер, трещали дрова в печи. Доказательства юриста и историка представлялись не особенно вескими, было очень уютно. Но вдруг потревожила мысль, что, может быть, скоро нужно будет проститься с этим уютом, переехать снова в меблированные комнаты. Самгин встал, поставил стул перед печкой и, сняв очки, раскачивая их на пальцы, пощипывая бородку, задумался. Пожалуй, я слишком холоден и педантичен с нею, ведь она легче Лидии. Огонь превращал дерево в розовые алые цветы углей. Угли покрывали сероватым плюшем пепла. Рядом с думами о Варваре память в тон порывом ветра и треску огня подсказывала мотив песенки Гогина. Да, для пустой души необходим груз веры. Ночью все кошки серы, женщины все хороши. Если бы Варвара была дома, хорошо бы позволить ей приласкаться. Забавно она вздрагивает, когда целуешь груди ее, и стонет, как ребенок во сне. А этот Гогин — остроумная шельма. Для пустой души необходим груз веры неплохо. Варвара, вероятно, пошла к Гогинам. Что заставляет таких людей, как Гогин, помогать революционерам? Игра, азарт, скука жизни. Писатель Катин охотился, потому что охотились Тургенев и Некрасов. Наверное, этот Гогин пользуется успехом у модернизированных барышень, как парикмахер у швеек. «Уж не ревную ли я?» — спросил себя Самгин, сердито взглянув на стенные часы. Шел восьмой час, а Варвара ушла в четвертый. Он вспомнил, как в каком-то английском романе герой, добродушный человек, зная, что жена изменяет ему, вот так же сидел перед камином, разгребая угли кочергой, и мучился, представляя, как стыдно, неловко будет ему, когда придет жена, и как трудно будет скрыть от нее, что он все знает. Но когда жена счастливая пришла, он выгнал ее. Самгин вздохнул и вышел в столовую. Постоял в темноте, зажег лампу и пошел в комнату Варвары. Может быть, она оставила там письмо, в котором объясняет свое поведение. Письма не оказалось. Со стен смотрели на Самгина лица мадемуазель Клерон, Марс, Жюдик и еще многих женщин. Он освещал их, держа лампу в руке, и сегодня они казались более порочными, чем всегда. Вот любовница королей Диана Пуатье. А вот любовница талантливых людей Аврора Дюдеван. Самгин возвратился в столовую. Прилег на диван, прислушался. Дождь перестал, ветер тихо гладил стекла окна. Шумел город. Часы пробили восемь. Час до девяти был необычно растянут, чудовищно вместителен. В пустоту его уложились воспоминания обо всем, что пережил Самгин, и все это еще раз напомнило ему, что он человек своеобразный, исключительный и потому обречен на одиночество. Но эта самооценка, которой он гордился, сегодня была только воспоминанием и даже как будто ненужным сегодня. Варвара явилась после 11 часов. Он услышал ее шаги на лестнице и сам отпер дверь перед нею. А когда она, не раздеваясь, не сказав ни слова, прошла в свою комнату, он, видя, как неверно она шагает, как ее руки ловят воздух, с минуту стоял в прихожей, чувствуя себя оскорбленным. «Пьяная», — думал он. «И значит...» Несколько минут он рассказывал по столовой, возмущенно топая, сжимая кулаки в карманах, ходил и подбирал слова, которые сейчас скажет Варваре. Нет, Завтра скажу. Сегодня она ничего не поймет. В комнате Варвары было совершенно тихо и темно. Даже огня не может зажечь, а станет зажигать, сделает пожар. Самгин взял лампу и, нахмурясь, отворил дверь. Свет лампы упал на зеркало, и в нем он увидел почти незнакомое, уродливо длинное серое лицо с двумя темными пятнами на месте глаз. Открытый, беззвучно кричавший рот был третьим пятном. Сидела Варвара, подняв руки, держа за спинку стула, вскинув голову, и было видно, что подбородок ее трясется. — Что это с тобой? — спросил Самгин, ставя лампу на туалетный стол. Она ответила тихо, всхрапывающим голосом. — Помоги раздеться. Закрой дверь. — Дверь! Смотрела она так, как смотрит, вслушиваясь в необыкновенное, непонятное. Глаза у нее были огромные и странно посветлели, обесцветились, губы казались измятыми. Снимая с нее шубку, шляпу, Самгин спрашивал с тревогой и досадой, что это значит. — Знобит, — сказала она, встав, шагая к постели, так осторожно и согнувшись, точно ее ударили по животу. — Упала? — Ушиблась? — допрашивал Клим, чувствуя, что его охватывает страх. — Достань порошки. В кармане пальто, — говорила она, стуча зубами, и легла на постель, вытянув руки вдоль тела, сжав кулаки. — И воды. — Запри дверь. Вздохнув, она простонала. — О, Господи! — Послушай, — бормотал Клим, встряхивая пальто, висевшее на руке его. — Какие порошки? — Надо позвать доктора. Ты отравилась чем-нибудь? — Тише, это спорынья, — шептала она, закрыв глаза. — Я сделала аборт. Запри же дверь. Чтоб не знала Анфимьевна, мне будет стыдно перед ней. Самгин ошеломленно опустил руки. Пальто упало на пол. Путаясь в нем ногами, он налил в стакан воды, подал ей порошок, наклонился над ее лицом. — Зачем же ты, не сказав мне? Ведь это опасно, можно умереть. Подумай, что это было бы, вот ужас. Он уже понимал, что говорит не те слова, какие надо бы сказать. Варвара схватила его руку, прижалась к ней горячей щекой. — Уйди, милый, не бойся. На третьем месяце не опасно, — шептала она, стуча зубами. — Мне нужно раздеться. Принеси воды, самовар принеси. Только не буди Анфимьевну. Ужасно стыдно, если она... На руке своей Клим ощутил слезы. Глаза Варвары неестественно дрожали. Казалось, они выпрыгнут из глазниц. Лучше бы она закрыла их. Самгин вышел в темную столовую. Взял с буфета еще не совсем остывший самовар, поставил его у кровати Варвары и, не взглянув на нее, снова ушел в столовую, сел у двери. Зачем она сделала это? Если она умрет на меня, возмутительно. Но он понял, что о себе думает по привычке, механически. Ему было страшно. Его угнетало сознание своей беспомощности. Он был вырван из обычного, понятного ему, но, не понимая мотивов поступка Варвары, уже инстинктивно одобрял его. «Да нужна смелость, чтобы решиться на это», — думал он, ощущая, что в нем возникает новое чувство к Варваре. Он слышал, как она сняла ботинки, как осторожно двигается по комнате. Казалось, что все вещи тоже двигаются вместе с ней. Скрипнул ящик комода. Щелкнули ножницы, разорвалась какая-то ткань, отскочил стул и полилась вода из крана самовара. Клим стал крутить пуговицу тужурки, быстро оторвал ее и сунул в карман. Вынул платок, помахал им, как флагом, вытер лицо, в чем оно не нуждалось. В комнате было темно, а за окном еще темнее. И казалось, что та внешняя тьма может, выдвив стекла, хлынуть в комнату холодным потоком. Как глупо, как отчаянно глупо, почти вслух пробормотал он, согнувшись, схватив голову руками и раскачиваясь. Что же будет? Что же будет? Варвара, приоткрыв дверь, шепнула: «Иди». Он вошел не сразу. Варвара успела лечь в постель, лежала она вверх лицом, щеки ее опали, нос заострился. За несколько минут до этой она была согнутая, жалкая и маленькая, а теперь неестественно вытянулась, плоская, и лицо у нее пугающе строго. Самгин сел на стул у кровати и, гладя ее руку, от плеча к локтю, зашептал слова, которые казались ему чужими. Это ужасно. Нужно было сказать мне, ведь я не идиот. Что ж такое, ребенок, рисковать жизнью, здоровьем? Обидное сознание бессилия возрастало. К нему примешивало сознание виновности перед этой женщиной, как будто незнакомой. Он искоса, опасливо посматривал на ее встрепанную голову, вспотевший лоб и горячие глаза глубоко под ним. Глаза напоминали угасающие угольки, над которыми еще колеблется чуть заметное синеватое пламя. «Доктора надо, Варя. Я боюсь, какое безумие!» — шептал он, и, слыша, как жалобно звучат его слова, вдруг всхлипнул. «Безумие!» — повторил он. «Зачем осложнять?» Слезы текли скупо из его глаз, но все-таки он ослеп от них, снял очки и спрятал лицо в одеяло у ног Варвары. Он впервые плакал после дней детства, и хотя это было постыдно, а хорошо. Под слезами обнажался человек, каким Самгин не знал себя, и росло новое чувство близости к этой знакомой и незнакомой женщине. Ее горячая рука гладила затылок, шею ему. Он слышал прерывистый шепот. — Спасибо, милый, как это хорошо, твои слезы. Ты не бойся, это не опасно. Пальцы ее все глубже зарывались в его волосы. Крепче гладили кожу шеи, щеки. Я не хотела стеснять тебя. Ты большой человек, необыкновенный. Женщина-мать эгоистичнее, чем просто женщина. Ты понимаешь? — Не говори. — попросил Клим. — Тебе очень больно. — Нет, но я устал. Родной мой, все ничтожно, если ты меня любишь. А я теперь знаю. Любишь, да? — Да. — Ты не позволил бы аборт, если б я спросил? — Конечно, — сказал Клим, подняв голову. — Разумеется, не позволил бы. Такой риск. И что же, ребенок, это естественно. Он говорил шепотом. Казалось, что так лучше слышишь настоящего себя, а если заговоришь громко. Варвара глубоко вздохнула. — Покрой мне ноги еще чем-нибудь. Ты скажешь Анфимьевне, что я упала, ушиблась. И ей, и Гогиной, когда придет. Белье в крови я попрошу взять акушерку, она завтра придет. Она как будто начинала бредить. Потом вдруг замолкла. Это было так странно, точно она вышла из комнаты. И Самгин снова почувствовал холод испуга. Посидев несколько минут, глядя в заостренное лицо ее, послушав дыхание, он удалился в столовую, оставив дверь открытой. В раме окна серпик луны, точно вышитый на голубоватом бархате. Самгин, стоя, держа руку на весу, смотрел на него и, вслушиваясь в трепет новых чувствований, уже с недоверием спрашивал себя, так ли все это? И снова понял, что это недоверие механическое, по привычке, а настоящие его мысли этой ночи хорошие, радостные. Она меня серьезно любит, это ясно. Я был несправедлив к ней. Но мог ли я думать, что она способна на такой риск? Несомненно, что существует чувство праздничное. Тогда на даче, стоя перед Лидией на коленях, я не ошибся, ничего не выдумал, и Лидия вовсе не опустошила меня, не исчерпала. Рука, взвешенная в воздухе, устала, он сунул ее в карман и сел у стола. Благодаря Варваре я вижу себя с новой стороны, это надо оценить. Неловко было вспомнить о том, что он плакал. Да, конечно, ребенок стеснил бы ее. Она любит удовольствие и независимость. Она легко принимает жизнь. Хорошая. Облокотясь о стол, он задремал и был разбужен Анфимьевной. Тише. Варя нездорова. — Ой, что это? Наклонясь к нему, спросила домоправительница испуганным шепотом. — Не выкидыш ли, храни бог? Клим встал, надел очки посмотрел в маленькие умные глаза на заржавевшем лице, в округленный рот, как бы готовый закричать. Ну, что за глупости? Почему? А кровью пахнет, шевеля ноздрями, сказала Анфимьевна. И прежде чем он успел остановить ее, мягко, как перина, ввалилась в дверь к Варваре. Она вышла оттуда тотчас же, и так же бесшумно, до локтей ее руки были прижаты к бокам, от локтей подняты, как на иконе. Знамение Абалатской Богоматери, короткие. Железные пальцы шевелились, губы ее дрожали, и она шипела. Ну уж, если ты это ей посоветовал, так я уж не знаю, что сказать, уж извини. Так с поднятыми руками она и проплыла в кухню. Самгин, испуганный ее шипением, оскорбленный тем, что она заговорила с ним на «ты», постоял минуту и пошел за нею в кухню. Она, особенно огромная, в сумраке рассвета, сидела среди кухни на стуле, упираясь в колени, и по бурому тугому лицу ее текли маленькие слезы. «Я ничего не знал. Она сама решила», — тихонько, торопливо говорил Самгин, глядя в мокрое лицо, в недоверчивые глазки, из которых капали эти необыкновенные маленькие слезинки. «Ох, глупая, ой, модница! А я-то думал, вот, мол, дитя будет, мне возиться с ним, кухню-то бросил бы. Эх, Клим Иванович, милый, незаконно вы все живете, и люблю я вас, а незаконно». И встала, заботливо спрашивая. — Не спал ночь-то? Клим схватил ее руку. — Я хочу, — пробормотал он, внезапно охмелев от волнения, — руку пожать вам, уважаю я вас. — Что уж, руку-то! — вздохнула Анфимьевна и, обняв его пудовыми руками, притиснула ко грудям своим, пробормотав. — Эх, дети вы, дети чужого бога, дети! Умываясь у себя в комнате, Самгин смущенно усмехался. «Веду я себя смешно» и чувствовал себя в радости от того, что вот умеет вести себя смешно, как никто не умеет. Наступили удивительные дни. Все стало необыкновенно приятно, и необыкновенно приятен был сам себе лирически взволнованный человек Клим Самгин. Его одолевало желание говорить с людьми как-то по-новому, мягко, ласково. Даже с Татьяной Гогиной, антипатичной ему, он не мог уже держаться недружелюбно.